Радио «Вера» представляет.
Иван Сергеевич Тургенев. «Живые мощи». Из цикла «Записки охотника». Край родной долготерпения, край ты русского народа. Федор Тютчев. Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду, и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться. И резинковые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало. Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом. А под деревьями, точно на первых порах как будто и не капало, но потом... Вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта. «А уж это последнее дело», — как выражался Ермолай. «Нет, Петр Петрович», — воскликнул он наконец, — «этак нельзя. Нельзя сегодня охотиться, собакам чутье заливает, ружья осекается. Тьфу, задача». «Что же делать?» — спросил я. «А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете, хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит. Отсюда верст 8. Переночуем там, а завтра сюда вернемся».
«Нет,
не сюда. Мне за Алексеевкой места известны. Многим лучше здешних для тетеревов». Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места. И в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существование которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек. Очень ветхий, но не жилой, и потому чистый. Я провел в нем довольно спокойную ночь. На следующий день я проснулся ранехонько, солнце только что встало, на небе не было ни одного облачка, все кругом блестело сильным двойным блеском, блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали тарантайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов. На крыльях своих они, наверное, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно всей грудью. На склоне неглубокого оврага возле самого плетня виднелась пасека. Узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает, откуда занесенные остроконечные стебли темно-зеленой конопли. Я отправился по этой тропинке, дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетенный сарайчик, так называемый «амшаник», куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь. Темно, тихо, сухо. Пахнет мятой и мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них прикрытая одеялом какая-то маленькая фигура. Я пошел было прочь.
«Барин! А, барин! Петр Петрович!»
— послышался мне голос слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки. Я остановился.
«Петр Петрович, подойдите, пожалуйста!»
— повторил голос. Он доносился до меня из угла, с тех, замеченных мною подмостков. Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мною лежала живое человеческое существо. Но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая. Не дать не взять икона старинного письма. Нос узкий, как лезвие ножа. Губ почти не видать. Только зубы белеют и глаза. Да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка на складке одеяла движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки, тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее. Лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу, силится и не может расплыться улыбка.
«Вы меня не узнаете, барин?»
— прошептал опять голос. Он словно испарялся из едва шевелившихся губ.
«Да и где узнать? Я Лукерия. Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила? Помните, я еще запевалой была?»
«Лукерия?» — воскликнул я. «Ты ли это? Возможно ли?»
«Я, да, барин, я. Я Лукерия».
Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Это мумия Лукерия, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плесунья, пивунья. Лукерия, умница Лукерия, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал. Я 16-летний мальчик.
«Помилуй, Лукерия», — проговорил я наконец, — «что это с тобой случилось?» «А, беда такая стряслась. Да вы не побрезгуйте, барин. Не погнушайтесь несчастьем моим. Сядьте вон на кадушечку поближе, а то вам меня не слышно будет. Вишь, я какая голосистая стала. Ну уж и рада же я, что увидала вас. Как это вы в Алексеевку попали?»
Лукерия говорила очень тихо и слабо, но без остановки. «Меня Ермолай, охотник, сюда завез. Но расскажи же ты мне...»
«Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, 6 или 7. Меня тогда только что помолвили за Василия Полякова. Помните? Такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил. Да вас уже тогда в деревне не было, в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились. Из головы он у меня не выходил, а дело было весною. Вот раз ночью, уж и до зари недалеко, а мне не спится. Соловей в саду таково удивительно поет сладко. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается. И вдруг мне почудилось, зовет меня кто-то Васиным голосом. Тихо так. «Луша!» Я глядь в сторону, да знать спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз, да о землю хлоп. И, кажись, не сильно я расшиблась. Потому скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри, в утробе, порвалось. Дайте дух перевести с минуточку, барин.
Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня, собственно, то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.
«С самого того случая, —
продолжала Лукерия,
— стала я сохнуть, чахнуть, чернота на меня нашла, трудно мне стало ходить, а там уже и полно ногами владеть, ни стоять, ни сидеть не могу, все бы лежало, и ни пить, ни есть не хочется, все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала и в больницу посылала, однако облегчения мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали. Железом раскаленным спину жгли, колотый лед сажали, и все ничего. Совсем я окостенела под конец. Вот и порешили, господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать коллег не способна. Ну и переслали меня сюда, потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите».
Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться. «Это, однако же, ужасно твое положение», — воскликнул я. И, не зная, что прибавить, спросил: «А что же Поляков Василий?» Очень глуп был этот вопрос. Лукерья отвела глаза немного в сторону.
«Что Поляков? Потужил, потужил, да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете, Глинная, от нас недалече. Аграфена ее звали. Очень он меня любил. Да ведь человек молодой, не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут, у соседа, в приказчиках живет. Матушка ваша по паспорту его отпустила. И очень ему, слава богу, хорошо».
«И так ты все лежишь да лежишь?» — спросил я опять.
«Вот так и лежу, барин, 7-й годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке. А как холодно станет, меня в предбанник перенесут, там лежу».
«Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?»
«А люди... А добрые люди здесь есть тоже, меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то, почитай, что не ем ничего, а вода вот она в кружке-то. Всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу. Одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка. Нет-нет, да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была. Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит. Большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет. Были да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши. Пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш. На что приятнее?»
«И не скучно? Не жутко тебе, моя бедная Лукерья?»
«А что будешь делать? Лгать не хочу. Сперва очень томно было. А потом привыкла. Обтерпелась. Ничего. Иным еще хуже бывает».
«Это каким же образом?»
«А у иного и пристанища нет. А иной слепой или глухой. А я, слава богу, вижу прекрасно. И все слышу, все. Крот под землей роется, я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу. Самый, какой ни на есть слабый. Гречиха в поле зацветет или липа в саду. Мне и сказывать не надо, я первое сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить. Многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять. Иной здоровый человек очень легко согрешить может, а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: тебя, мол, исповедовать нечего. Разве ты в твоем состоянии согрешить можешь? Но я ему ответила: а мысленный грех, батюшка? Ну, говорит, а сам смеется. Это грех невеликий. Да, я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна, —
продолжала Лукерья.
Потому я так себя приучила не думать, а пуще того не вспоминать. Время скорее проходит.
Я, признаюсь, удивился. Ты все одна да одна, Лукерья. Как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?
Ой, нет, барин, спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре и в костях тоже, не дает спать как следует. Нет. А так лежу я себе, лежу, полеживаю и не думаю. Чую, что жива, дышу, и вся я тут. Смотрю, слушаю, пчелы на пасеке жужжат да гудят. Голубь на крышу сядет и заворкует. Курочка на седочка зайдет с цыплятами крошек поклевать. А то воробей залетит или бабочка. Мне очень приятно. В позапрошлом году тогда же ласточки вон там, в углу, гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно. Одна влетит, гнездышку припадет, деток накормит, и вон. Глядишь, уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас, ну, пищать да клювы разевать. Я их и на следующий год поджидала. Да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она ласточка. Не больше жука. Какие вы, господа, охотники злые.
Я ласточек не стреляю, поспешил я заметить.
А то раз,
начала опять Лукерия.
Вот смеху-то было. Заяц забежал, право. Собаки, что ли, за ним гнались. Только он прямо в дверь как прикатит. Сел близехонько и долго-таки сидел. Все носом водил и усами дергал. Настоящий офицер. И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся, да и был таков. Смешной такой.
Лукерья взглянула на меня. Аль, мол, незабавно. Я в угоду ей посмеялся, она покусала пересохшие губы.
Ну, зимою, конечно, мне хуже, потому темно. Свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю, и читать завсегда охоча была. Ну что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были. Как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне для рассеянности принес календарь. Да, видит, что пользы нет. Взял, да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что. Сверчок затрещит, али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо. Не думать. А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерия. Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест, значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, акафист всем скорбящим. Да опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего.
Прошло минуты две. Я не нарушал молчания и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая каменная неподвижность лежавшего передо мной живого, несчастного существа сообщилась и мне. Я тоже словно оцепенел. «Послушай, Лукерия», — начал я наконец, — «послушай, какое я тебе предложение сделаю». Хочешь, я распоряжусь, тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу. Кто знает, быть может, тебя еще вылечат. Во всяком случае, ты одна не будешь. Лукерья чуть-чуть двинула бровями.
— А, нет, барин, — промолвила она озабоченным шепотом. — Не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить? Вот как-то раз доктор сюда приезжал, осматривать меня захотел. Я его прошу, не тревожьте вы меня, Христа ради. Куда? Переворачивать меня стал. Руки, ноги разминал, разгинал. Говорит, это я для учености делаю. На то я служащий человек, ученый. И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан. И я для вас же, дураков, стараюсь. Потормошил меня, назвал мне мою болезнь. Мудрено-то кого, да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите, я одна бываю, всегда одна? Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная, не мешаю. Девушки крестьянские зайдут. Погуторят, странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть, даже лучше. Ей-ей. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу. Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.
Ну, как хочешь, Как хочешь, Лукерия. Я ведь для твоей же пользы полагал.
Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе, человек, помогай. Вы вот не поверите. А лежу я иногда так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я живая. И чудится мне, будто что меня осенит, возьмет меня размышление. Даже удивительно.
О чем же ты тогда размышляешь, Лукерия?
Этого, барин, тоже никак нельзя сказать. Не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет. А что такое было? Не поймешь. Только думается мне, будь около меня люди, ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.
Лукерия вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась, так же, как и остальные члены.
«Как погляжу я, барин, на вас»,
— начала она снова.
«Очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалеете, право. Я вам, например, что скажу. Я иногда и теперь, вы ведь помните, какая я была в свое время веселая, бой, девка. Так знаете что? Я и теперь песни пою».
«Песни? Ты?»
«Да, песни. Старые песни. Хороводные, подблюдные, святочные, всякие. Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится».
«Как же ты поешь их? Про себя?»
«И про себя, и голосом. Громко-то не могу, а все понять можно. Вот я вам сказывала, девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот, я ее выучила. 4 песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...»
Лукерья собралась с духом. Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово, в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук. За ним последовал другой, третий. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма, колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить. Уже не ужас чувствовал я. Жалость несказанная стиснула мне сердце.
«Ах, не могу», — проговорила она вдруг. «Силушки не хватает. Очень уж я вам обрадовалась».
Она закрыла глаза. Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики. Она взглянула на меня, и ее темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблистали в полутьме. Слеза их смочила. Я не шевелился по-прежнему.
«Экая я!»
— проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу.
«Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось. С самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал, ну ничего. А как ушел он? Поплакала я таки в одиночку. Откуда бралось? Да ведь у нашей сестры слезы не купленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай у вас платочек есть. Не побрезгуйте, утрите мне глаза».
Я поспешил исполнить ее желание, и платок ей оставил. Она сперва отказывалась. На что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты. Мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица. Мог открыть в этом лице, так, по крайней мере, мне казалось, следы ее бывалой красоты.
Вот вы и барин спрашивали меня,
— заговорила опять Лукерья.
— Сплю ли я? Сплю я точно, редко, но всякий раз сны вижу, хорошие сны. Никогда я больной себя не вижу. Такая я всегда во сне здоровая да молодая. Одно горе, проснусь я, потянуться хочу хорошенько, а на я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился, хотите, расскажу вам? Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая, и будто бы со мной собачка рыженькая, злющая-призлющая, все укусить меня хочет, и будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый, как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочисто. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла, а кругом васильки растут, да такие крупные, и все ко мне головками повернулись. И думаю я, нарву я этих васильков. Вася прийти обещался. Так вот, я себе венок сперва совью, жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что, и не могу я себе венок свить. А между тем я слышу, кто-то уж идет ко мне близко, таково, и зовет: «Луша, Луша!» Ай, думаю, беда, не успела. Все равно надену я себе на голову этот месяц за место васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле вокруг осветила. Глядь, по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько, только не Вася, а сам Христос. И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу. Таким его не пишут, а только он, безбородый, высокий, молодой, весь в белом, только пояс золотой, и ручку мне протягивает. «Не бойся, — говорит, — невеста моя разубранная, — ступай за мною. Ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну. Собачка моя сейчас меня за ноги, но тут мы взвились. Он впереди, крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, и я за ним. И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя, и что в Царстве Небесном ей уж места не будет.
Лукерья умолкла на минуту.
«А то еще видела я сон», — начала она снова. «А быть может, это было мне видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плитушке лежу, и приходят ко мне мои покойные родители, батюшка да матушка, и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем говорят, что так как ты на сём свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла, и нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, теперь наши грехи побеждаешь». И, сказавши это, родители мне опять поклонились, и не стало их видно, одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видение бывает одному духовному чину. «А то вот еще какой мне был сон», — продолжала Лукерья. «Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана, как есть странница, и идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники. Идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону, лица у всех унылые, и друг на дружку все очень похожи. И вижу я, вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся. А она вдруг верть, да прямо ко мне. Остановилась и смотрит. А глаза у ней, как у сокола, желтые, большие, и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне, чтобы испугаться, а я напротив, рада радехонько, крещусь. И говорит мне та женщина: «Смерть моя,
жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собой не могу. Прощай». Господи, как мне тут грустно стало. «Возьми меня, — говорю, — матушка, голубушка, возьми».
И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать. Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно, после, мол, Петровок. С этим я проснулась. Какие-то у меня бывают сны удивительные.
Лукерья подняла глаза кверху, задумалась.
«Только вот беда моя, случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессонницы. По 10 капель приказала принимать. Очень мне помогала, и я спала. Только теперь давно та скляночка выпита. Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?»
Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку. И опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпению.
«Эх, барин, — возразила она, — что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое. 30 лет на столбу простоял, а другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели. А то вот еще мне сказывал один начетчик. Была некая страна, и ту страну огоряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали, и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница. Взяла она меч великий, латы на себя возложила 2-пудовые, пошла на огорян и всех их прогнала за море, а только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненную смертью за свой народ помереть». И огоряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился. Вот это подвиг! А я что?
Подивился я тут про себя. Куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне Д'Арк? И, помолчав, немного спросил Лукерью, сколько ей лет.
28. Али 9. 30 не будет. Да что их считать, года-то? Я вам еще вот что доложу.
Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула. «Ты много говоришь», — заметила ей. «Это может тебе повредить».
«Правда»,
— прошептала она едва слышно.
«Разговорки нашей конец. Да куда ни шло. Теперь, как вы уедете, намолчусь я в волю. По крайности, душу отвела».
Я стал прощаться с ней. Повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне, не нужно ли ей чего.
«Ничего мне не нужно. Всем довольна. Слава Богу».
С величайшим усилием, но умиленно произнесла она:
«Дай Бог всем здоровья. А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить. Крестьяне здешние, бедные. Хоть бы малость оброку с них она сбавила. Земли у них недостаточно. Угодий нет. Они бы за вас Богу помолились. А мне ничего не нужно. Всем довольна».
Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу, и подходил уже к дверям. Она подозвала меня опять.
«Помните, барин?»
— сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах.
«Какая у меня была коса! Помните, до самых колен! Я долго не решалась, этакие волосы! Но где же их было расчесывать? В моем-то положении! Так уж я их и обрезала! Да! Ну, простите, барин, больше не могу!»
В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятником. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства, ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб.
Сама ничего не требует, а напротив, за все благодарна. Тихоня, как есть тихоня, так сказать надо, богом убитая,
— так заключил Десяцкий.
Стал быть, за грехи. Но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее, не, мы ее не осуждаем. Пущай ее.
Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла таки за ней, и после Петровок. Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают 5 верст слишком, и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать «с неба».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.